Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю». Напоминаю вам, что эта программа – еженедельный совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой программе мы обозреваем самые крупные общественные события минувшей недели и даем им православную христианскую оценку. Ну а сегодня со мной в студии генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, дорогой Евгений Константинович.
Здравствуйте. Последняя неделя, она какая-то удивительная. Переменились все знаки, все стереотипные
представления о людях,
о том, кто во всем. Есть кто. Вот, например, вот, что произошло с Явлинским, его заявление совершенно, которое от него отвернули громадную часть,
так называемой, его же партии,
либерально-демократических, да, скажем, там, сил каких-то там. Не поймешь, кого на самом деле. Тут Богомолов, тот самый, который муж Собчак, который...
Ужасный тип,
который вот это чудовищное венчание в храме вместе с ней устроил. Там
в храме, где когда-то венчались Пушкин и Наталья
Гончарова. Ну да, приехавши в катафалке, вы помните, что это возмутило меня. Ну, всех возмутило, меня чрезвычайно. Я даже на эфиры, на которые меня зовет Собчак, не хожу, потому что рядом с ней просто мне неприятно быть.
Конечно.
Но сейчас мы Богомолова тоже будем обсуждать, потому что уж больно сотряс он всю вот эту площадку.
Своей статьей, да.
Да.
«Похищение Европы 2.0». Вы знаете, я с вами согласен, что минувшая неделя, она заставила нас еще раз задуматься над вопросом, как Савл становится Павлом. И, может быть, это будет тема нашей программы. Я не хочу сказать, что Григорий Явлинский, когда все-таки возвысил свой голос против Навального в своей вот этой статье против путинизма и популизма, да, я не хочу сказать, что он стал прекрасным человеком, святым. Я не хочу сказать, что ужасный Константин Богомолов, который столько душ, ну, просто, как выразился отец Артемий Владимиров, изнасиловал, испоганил, да, вот этими своими спектаклями, что он, вот ему все простится, и он вдруг станет, как бы, одним из нас, то, что называется. Но, тем не менее, я... Напомню нашим слушателям, может быть, не все помнят эту историю, а кто такой вообще был святой Павел? На момент его встречи с Христом по дороге в Дамаск, он был не просто плохим человеком, он был одним из худших людей на планете Земля, может быть, худшим, да, потому что те, кто осудили Иисуса Христа на распятие, все-таки они физически его не убивали, да, они просто приняли решение. А римские солдаты, которые вот вели его на казнь и ее осуществляли, ну, они могли сослаться на то, что мы выполняем приказ. Да? А Павел, имя которого до перехода в христианство было Савл, был настоящим гонителем и убийцей. Он физически принимал участие в побивании камнями вот этого святого Стефана, одного из первых христиан. И в момент, когда ему явился Господь, он шел в Дамаск для того, чтобы уничтожать еще христиан. Физически
Нет,
уничтожать.
Я с вами не совсем согласен. Не согласен почему? Потому что все-таки это был нравственный пафос. Ригидный. Это была нравственность ветхозаветная.
Он был фарисеем.
Фарисеем, да, следование закону нравственному Моисееву. Да? Все-таки нельзя сказать, что это был худший из людей. Это человек, который очень хотел в своей жизни исполнять волю Божию, то есть жить по заповедям Божьим. Другое дело, что истинную природу заповеди он не знал, о богомолах-то, простите меня, там совсем про другое.
Мне кажется, что все-таки даже ветхозаветный дух, да, он не предполагал убийства.
В этих всех спектаклях нарушены все заповеди, которые были.
Это да, но просто о чем бы мне хотелось сказать, что традиционное такое понимание роли Павла, да, это то, что даже самый плохой человек может стать не просто святым, а апостолом, да? и основателем церкви.
Здесь я с вами полностью согласен, потому что то, что пишет Богомолов, во-первых, это довольно-таки грамотный богословский язык.
Ну, я вам сейчас процитирую, да, это статья, которая появилась в чудовищной новой газете, которую мне вообще в руки брать неприятно уже много лет.
Нет, но все-таки это не спид-инфо. Наши слушатели тоже не берут
хуже,
эту газету, не читают.
Хуже.
О чем просто... эта газета?
Нет, она начинается с того, что надо всем выходить за Навального. Это огромная просто первая полоса. Ну, знаете, как Фолькишер Байобахтер, Кампфблат, да, газета борьбы. Все выходите на улицы, значит, защищайте, боритесь, проклятый режим, там, ужас, не сдадимся.
Ну, то есть, оппозиционно-революционная газета.
Просто революционная даже, понимаете. Оппозиция, она предполагает уже некое участие все-таки в легальных рамках, да. Просто вот в духе даже не Гучкова и Милюкова, которые предали просто, а в духе вот ранних большевиков. Вот, и вдруг посреди всего этого этот чудовищный человек пишет такие строки. Значит, нынешний западный мир, Европейский Союз и США, он называет Новый Рейх. И осуждает их за то, что они ведут, ну, практически преследование людей других взглядов, другой эстетики, в том числе верующих, в соцсетях, за то, что за неправильное мнение можно потерять работу. А в современном западном мире потерять работу – это хуже, чем оказаться в тюрьме. В тюрьме у вас крыша над головой есть, да? Если вы теряете работу и теряете жилье, вы умираете страшной смертью через несколько недель, да? И вот что пишет Богомолов в этой своей статье. Новый Рейх, то есть США и Евросоюз, Новый Рейх объявил войну смерти. Войну человеческому естеству, в котором увядание и смерть – часть непостижимого божественного замысла. Погоня за вечной молодостью стала внутренней идеей фикс нового западного социума. И очевидна причина – смерть непредсказуема и божественна. А квир-социалисты, как и национал-социалисты, ну, то есть нацисты, как и коммунисты, не признают над собой иной власти, кроме власти своей идеи. Идея и рация – вот их бог. Или они сами воображают себя богами и рассматривают человека не как тайну, а как объект своего эксперимента, как мясо. Или они ждут этого от других. Война со смертью есть война с тайной бытия, бессмысленная и глупая война с вечностью.
Конец цитаты. В передовой Радонеже можно было бы публиковать.
Спокойно такое. Совершенно. И причем как? Видно, что человек пишет не по трафарету, да? Это не вот он встал в 8:30 утра, сел за стол и списал откуда-то там, что положено сегодня говорить. Это человек пишет с душой. Да?
Нет, мало того, это очень продуманная статья, она большая довольно-таки, и продуманная в своих положениях, и настолько продуманная, что действительно это не реплика на какое-то событие, это не полемика с какими-то частными явлениями, это, как он и пишет, манифест, глубоко продуманный текст.
И это ему может дорого обойтись. Потому что он здесь пишет правду, и это новая идеология, мы ее не раз обсуждали. Она мстительна, она не прощает даже критику каких-то отдельных своих положений, а уж целый манифест против себя. За это ты точно заплатишь. Будь ты хоть режиссер Малый Бронный, хоть кто угодно. На наших глазах президента...
Собчак.
Хоть президент США. На наших глазах президент США отключили.
Мало того, будь ты муж Собчак.
Муж Собчак, да. Хотя тоже...
Какой там президент США?
Вы знаете...
У нас Собчак.
Да. Сегодня прозвучало... Не сегодня, а этой неделе. Наш с вами друг и замечательный проповедник, катехизатор Сергей Худиев сказал такую замечательную фразу в своей программе, как раз на радио Радонеж. Любящим Бога все способствует ко благу. Мы просто не знаем, каким образом. Так вот, значит, что натолкнуло, как я понял, Константина Богомолова на написание этой статьи, где он осуждает, значит, новый западный тоталитаризм, обвиняет его в безбожии, показывает, как этот тоталитаризм, значит, нарушает свободу человека, понимаете? А что его на это натолкнуло? В интервью «Эхо Москвы» он объяснил, оказывается, Собчак пошла на интервью к Ларсу фон Триеру, знаменитому кинематографисту европейскому, автору. Мне очень не нравятся его фильмы. Но, тем не менее, он на одном из фестивалей неправильно высказался о Гитлере. И вот, значит, Собчак берет у него интервью, а рядом стоит женщина с киностудии, где работает Ларс фон Триер, и дает знаки, подает сигналы. Так, сейчас писать можно, сейчас нельзя. Показывает Ларсу фон Триеру. Хорошо, хорошо, дальше в том же духе. Потом, нет, нельзя. Что такое? Какой кошмар, да? Ну, я не знаю, Сахарова насильно кормили, когда он объявил голодовку, да? Солженицына посадили в тюрьму и наоборот, не кормили. Но во время интервью, да, представьте себе, стоял бы сотрудник там, не знаю, КГБ или студии имени Горького, да, и подавал бы знаки, как тебе, Александр Исаевич, или тебе, Андрей Дмитриевич, что там говорить. До этого не додумывались, ни Брежнев, ни даже Сталин. И вот эта история, подумайте, какое совпадение, да, это чудовищная дама, значит, Ксения Собчак, разведшаяся и вышедшая замуж за этого Богомолова, прямо по частушке про Анну Каренину. Толстой ты доказал с умением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать. Вот она, которая снимается в роли, значит, Анны Карениной, она выходит замуж за этого чудовищного, значит, режиссера, они совершают этот чудовищный обряд, опоганивают этот самый прекрасный храм в Никитских ворот, где...
Приезжает туда в катафалке,
но потом Господь направляет ее на интервью с этим Ларсом фон Триером, она это видит, рассказывает это Богомолову, и у Богомолова это все складывается в какую-то схему, да, на самом деле правильную, да. Он мне в этой статье напоминает, ведь помните, как этот момент прозрения, да, ну, в древней мифологии это был Эдип, да, которым нужно было ослепнуть, чтобы увидеть, кто на самом деле он такой, что он совершил, и что единственное, что у него есть в жизни, это его дочери, да. У Савва, когда он шел в Дамаск, чтобы убивать христиан, была гроза, молния, он упал на землю, ему надо было услышать эту фразу: «Савва, Савва, за что ты гонишь меня?» Это были слова Господа. Так же и здесь. Значит, что пишет Богомол, что ему открылось? «Чувство и мысль всегда были приватной зоной человека. Он не имел права распускать руки, но сердце и мозг его были вольны, даже в Третьем Рейхе и в Советском Союзе. В новом этическом Рейхе человека натаскивают на любовь и лишают права свободно ненавидеть. Человек подвергается переформатированию со стороны мира квир-активистов, фем-фанатиков и эко-психопатов». То есть, что происходит, что удается делать благодаря вот этим всем соцсетям, возможности записать любые ваши выступления, любые ваши телефонные звонки, да. Человек постоянно находится под наблюдением, его частная сфера оказывается больше не частной сферой. Он сказал что-то в личном разговоре, как помните, Трамп похвастался своими там какими-то, значит, успехами у женщин. А это случайно, ну, конечно, не случайно, записала камера. И потом это гоняли для миллиардов людей его противники, да. Вот что пишет Богомолов о сетях, вот об этих самых социальных сетях, которые сейчас практически правят миром. Сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и, как следствие, безнаказанность. Насильники – это те, кто преследуют людей, да, которые высказывают необычные мнения. Виртуальная толпа, виртуальное линчевание, виртуальная травля, виртуальное насилие. Они, эти сетевые стукачи и вертухаи, умело играют на вечном страхе человека остаться одному против всех. Здесь это интересная мысль, потому что вообще в этой статье он вдруг выходит, Богомолов, на ту мысль, которой на самом деле многие русские мыслители выходили в свое время. И Солженицын, и даже в какой-то степени Герцен. Они, знаете, что поняли, что, кстати, не понял Варлам Шаламов, неверующий человек. Они поняли, что вот это житие в условиях несвободы дает русскому человеку какую-то особую силу и способность сопротивляться европейской новой несвободе. Вот как пишет Богомолов, опять же. В нацистском государстве художник мог лишиться работы и жизни из-за своего дегенеративного искусства. Дегенеративного, конечно, в кавычках. В прекрасном сегодняшнем западном государстве будущего художник может лишиться работы, поскольку поддерживает не ту систему ценностей. Впрочем, не только художник. Ситуация развивается стремительно, и сегодня любой скромный научный сотрудник какого-нибудь заштатного американского института или просто мирный и вполне себе успешный студент может быть изгнан навеки с работы, из университета, просто за не то мнение о текущей политической или общественной жизни. Ну, я могу тут привести множество примеров, как вот бывший японский премьер Йосихиро Моди. Он недавно случайно на каком-то из совещаний сказал, что женщины иногда затягивают совещание. Женщины-сотрудники много болтают, выходят какие-то... От него потребовали отставки. Значит, он там возглавляет какой-то благотворительный фонд. Со всех постов уйти. Обвинение, вот это их любимое новое обвинение, сексизм. То есть, что он не полностью разделяет равенство полов.
Даже в Японии, которая, казалось бы, таким строгим правилам общественной жизни... Социальной организации следует до сих пор. И она разрушена уже изнутри.
Ну, Япония, мы же это наблюдаем, она, хочешь не хочешь, включается в западную систему. Сначала она включилась в экономическую систему. Причем вдруг оказалось, что японские вот эти старые, как говорили, феодальные там порядки, они, оказывается, очень экономически эффективны. Вполне уживаются с нормальной рыночной экономикой. Вот эта система полного доверия между хозяином и работником, которая напоминает, в общем-то, жизнь верующих людей, когда человек полностью доверяется Богу, а Бог ему, так сказать, ведет по этой жизни. Вдруг оказалось, что это страшно эффективно. Значит, человек работает не за страх, а за совесть. Он не боится, что хозяин его уволит. Он не является, как бы, жертвой каких-то... капризов этого хозяина. В свою очередь, хозяин абсолютно уверен, что этот человек, который работает у него на предприятии, будет работать на совесть, не подведет, ну и пока здоровье позволяет, будет выполнять свои обязанности. Вот. Но, тем не менее, Япония потихонечку включилась не только в экономическую систему Запада, но и в систему отношений, поскольку нынешний Запад, он требует как раз вот этого радикального феминизма, изменения семьи. И хотя восточным цивилизациям, таким как Япония, Китай, это, в общем-то, легче, потому что у них вот эта система семейная, этическая, она более гибкая, чем у авраамических религий, чем у мусульман, христиан и иудеев. Тем не менее, им тоже это тяжело, да, потому что этого никогда у них не было. Вот, у них просто, ну, как сказать, все было прагматично, да, там не было... страха перед вот этой сферой жизни человека, которая связана с любовью, да, со страстью. В авраамических религиях есть немножко страх этого, попытка ограничить эту стихию, да. В Китае, в Японии этого не было, но, тем не менее, там были другие крепкие ценности, которые сейчас вступают в противоречие с западными. Вот, но не могу устать от того, чтобы цитировать прежде очень нелюбимого мной Константина Богомолова. Дело в том, что он мыслит как режиссер, мыслит образами. Раньше он мыслил чудовищно, да, то есть эти его спектакли, где, значит, полностью искажалась классика, мне не нравились. А здесь он вдруг находит потрясающие образы для той политической жизни, которую мы наблюдаем. Вот что он пишет. «Европа, покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов. Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья. Петя Трофимов пишет еврозаконы. Аня осознала себя квир-персоной. А доживающие маразматические гаевы, подобно старику Байдену, шамкают дежурные слова о добре и справедливости».
Ну, картина действительно едкая и очень похожа.
На правду, да? Я, как вам сказать, ну вот по-разному приходит человек к какому-то соприкосновению с божественным замыслом о себе. У кого-то это очень просто. Ну, вот человек с детства, с раннего возраста любит детей прекрасно. Кто-то мечтает о семье всю жизнь, в этом реализуется. А здесь этот человек, ужасный человек, Константин Богомолов, пришел к соприкосновению с правильными, с божественными идеями через свою любовь вот какой-то опасной, экстремальной форме искусства. Понимаете? Дело в том, что в опасном, в экстремальном искусстве тоже может присутствовать Господь. Это действительно так. И вот это стремление его к свободе, да, к тому, чтобы ему было разрешено говорить и делать то, что раньше считалось аморальным, вдруг он ощутил, что вот эта сила, которая его поддерживала, она на самом деле никакая не, значит, свободная, она пуританская по-своему. Она запрещает говорить какие-то вещи, запрещает какие-то слова, которые употреблялись 100 лет или 200, да. И вот что он пишет, опять же, тут лучше всего цитировать. «Мне отвратителен дух насилия и атмосфера страха». Но это не означает, что я приму превращение страны вертухаев и рабов, ну, так он, к сожалению, называет Россию, что я приму ее превращение в страну, где стучат не от страха, а от сердца, где травят не от дремучести, а от просвещенности. Я не хочу жить в стране, где разноцветные швондеры от Black Lives Matter входят в дома и требуют от профессора Преображенского присесть на колено, поделиться жилплощадью и сдать деньги на помощь оголодавшим Флойдом. Ну, Флойд – это вот этот задушенный полицейским чернокожий человек, которого сделали икону в США. Да,
началом вот этой вот
очень точно.
Black
Lives Matter, да. То есть, что значит, черные жизни имеют значение. Дело в том, что вроде бы антирасистское движение, мы все, я думаю, антирасисты, мы все не любим насилие, просто в этой жизни очень часто зло, оно вообще почти никогда не приходит и говорит «я зло». Оно всегда говорит «я добро». Я же, посмотрите, я борюсь с расизмом, только я буду с ним так бороться, что я изменю ваш язык, ваше сознание, я заставлю вас вступить в какие-то организации, да, и так далее, и так далее. Вот, ну, просто Константин Богомолов, он, очевидно, знает эстетику, знает театр, но он не знает историю. И он не знает, что вот это травят не от дремучести, а от просвещенности, это в России было. Было на самом деле и в 19 веке, и в начале 20-го, в свободные времена. Еще Николай Семенович Лесков в 19 веке, в 60-е годы писал о либеральной жандармерии. Он тогда написал два, как их называли, антинигилистских романа «На ножах и некуда», и он подвергся самой настоящей травле. Тогда не было соцсетей, но его не печатали в журналах. Писарев, тот самый знаменитый критик Дмитрий Писарев, которого мы учили в советских школах, он написал тогда из крепости, из заключения написал статью. Хотел бы я видеть тот журнал, который возьмет к себе произведение господина Стебницкого. Стебницкий – это псевдоним Николая Семеновича Лескова. И действительно, «Левша» вышел в какой-то заштатной газетке, потому что после этой истории, после осуждения прогрессивной вот этой толпой, Лескову были закрыты двери и в «Современник», и в «Отечественные записки», во все эти журналы, которые сдавались тогдашними прогрессивно мыслящими людьми. А вот это травят, значит, не от дремучести, а травят от просвещенности. Так до сталинских репрессий, которые были уже вот этим бюрократическим ужасным механизмом, были репрессии от души. В 19-м году, в 20-м, во время гражданской войны, часто людей приговаривали к наказаниям какие-нибудь жилсоветы, женсоветы. Это действительно демократически делалось, голосовали. Никаких тебе ЧК, сами, общественность. Ну, это просто нам кто-то забыл, в истории об этом мало, к сожалению, говорили, и в вузовской, и в школьной, а все это было. Ну, слава богу, видите, тут ему помогает литература. Булгаков пишет о Швондере. Швондер, он что, из ЧК, что ли? Нет! Домком, жилтоварищество, значит, нормальный, то, что называется теперь самоуправление. Вот что такое Швондер-то, да? И мне кажется, что вот эта неделя, она стала какой-то знаменательной в этом плане. Григорий Явлинский, человек, которого я перестал уважать абсолютно за последние годы. Эти его предложения провести международную конференцию по Крыму. Мы что, не знаем, какого отношения к крымской проблеме в Евросоюзе, в США? Какое будет решение этой конференции? Да понятно, какое, да? Что он как бы там лицемерит? В общем-то, человек, обманувший надежды многих настоящих демократов в начале, значит, 2000-х и в конце 90-х, тем не менее, вдруг он решается на этот самоубийственный для своей политической репутации шаг. Он пишет статью против Навального, причем не против личности, да, Навального, а против того направления, которое Навальный представляет. Не просто против, значит, национализма, хотя это очевидно, да, против вообще нетерпимости, против вот этого постоянного агрессивного тона, оскорблений. Вот против чего он пишет статью. И сразу же, да, вот мы слышим эти голоса очень знакомые, да, что же с вами стало, Григорий Алексеевич, да, это эхо Москвы. Мы, представители питерского яблока, осуждаем и просим наших сторонников понять, что это частное мнение одного только Явлинского, да. Вы знаете, этому человеку есть что терять, он уже пожилой. Понятное дело, что он сидит на деньгах, которые пересылает Запад. Но за такую статью Запад может перестать давать деньги. И он все-таки на это идет. Богомолов только-только получил театр на Малой Бронной. У него узкая аудитория, которая не простит ему, значит, вот эту статью. Он все равно на это идет. Значит, все-таки есть какие-то силы в природе, в жизни, да, которые толкают людей на то, чтобы все-таки вступаться за свободу, не быть совсем роботами. А тот же Богомолов в своем интервью «Эхо Москвы» он стал вступаться за Илларионова, наша история с вами, да? Когда Илларионов в первый раз в жизни просто написал правду, что президент США подвергается травле, что несправедливо, что его отключили от социальных сетей. Это был еще момент, когда Трамп был формально президентом США. Что выборы прошли как-то очень странно. Он все это написал, его немедленно уволили. Но он же это написал. Я не думаю, что он такой глупый человек, чтобы не понимать, какие будут последствия. Поэтому, видите, вот эта история прямо действительно из Саввы в Павлы.
Мне Явлинский-то всегда представлялся настоящей оппозицией, в отличие от Навального, который просто проходимец, на мой взгляд. Авантюрист международный. А все-таки Григорий Явлинский – это человек с программой, политической программы, он ее нормальными парламентскими способами пытался отстаивать, ее пропагандировал, как-то объяснял, что он хочет на самом деле. То есть это была политика.
Ну да.
А в отличие от Навального, который, ну да, там все воры. Но это ложь.
Очень просто.
Это слишком просто это все сказать. Потом, ну, если сказал, так подтверди, где документы. Документов нет. Это опять-таки...
Или документы есть, добытые явно при помощи спецслужб. Может быть, части российских, может быть, западных. Но за ним явно стояла какая-то мощная западная чувствовалось как бы постоянно, а внутри страны мы не знаем этих фамилий, да, хотя некоторые называют их фамилии, да, но это были явно влиятельные люди. Два срока условно получить и не сесть, таких больше людей в России не было, причем с царских времен, я думаю.
Ну, это чувствовалось, это большая крыша, как крыша, говорят, да. Что он настолько чувствовал себя безнаказанным, что был крайне удивлен.
Когда все-таки...
Все-таки наказание...
Хотя его предупреждали.
Наказание, да, пришло. Спасибо большое за эти все разъяснения. Я бы не стал все-таки так верить Богомолову.
Нет, я ему не верю.
Хотя это вот мы уже говорили, что это документ. Это не просто его полемическое высказывание или с пылу, жару сделанное высказывание в интервью. Да, какие-то яркие мысли сформулированы. Нет, это манифест. Это значит какой-то продуманный текст. Будем надеяться, что он докажет делом, что то, что он пишет в статье, реализуется в его творчестве.
Ну,
его
он не предлагает искусстве. Ничего. Он пока что как бы просто страшится и возмущается, да? Но я напомню, что, собственно, творческий, настоящий человеческий, писательский путь Солженицына начался с того, что он отверг то, чему он следовал всю свою молодость.
Ну, не того полета птицы все-таки
Богомолов. Нет, не того,
это не
конечно,
Солженицын, не Сахаров.
Не того, но это другая эпоха, понимаете? Другая эпоха и другие величины, да, там у него есть другие инструменты. С другой стороны, есть другие инструменты давления на него, которых не было во времена Солженицына. Но, тем не менее, вот этот момент, когда человек прозревает и, как Эдип, отшатывается от зла, от плохого.
Все смутно, все непонятно.
У Солженицына есть потрясающий рассказ, вот этот случай на станции Кречетовка, да, когда вот этот офицер, который жил все спокойно, и он вдруг прозрел, да, он погубил человека, и он понял, что так нельзя, мне надо по-другому жить. Это же сам Солженицын, который вообще-то, когда начиналась война, мы знаем по его письмам жене Решетовской, что он был абсолютно советским этим человеком. Он надеялся умереть в этой борьбе, которая точно ему казалась не только будет с Германией, но с Англией, с США, и закончится победой мировой революции. Он был, извините, как Савл, да, до перехода в ПАВ, он хотел запретить единственную антиреволюционную книгу, которая была позволена в Советском Союзе, роман Анатолия Франца «Боги жаждут» о французской революции. И вот он, это же и замечательно в Солженицыне, что он не всегда был мудрецом, он не всегда понимал. И это самое интересное, когда он прозревает. Его творческий путь — это прозрение. Так же и здесь. Может быть, это будет холостой выстрел. Может быть, ничего из этого не получится. За ним театр, за ним деньги, безумная жена и так далее. Вот. Но это прозвучало. И это важно. Спасибо вам большое.
Поэтому, что ж, можно пожелать Богомолову, да будет тебе по слову твоему.
Работник 11 часа.
Да, чтобы действительно он дальше в своей жизни выполнял те положения этого манифеста, который он сейчас в твоей статье провозгласил.
Спасибо большое. Благодарю. Ну, и напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю», еженедельный совместный проект радио «Радонеж» и сайта «Русская планета». А мы прощаемся с вами до следующей недели. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич. Сергей Александрович Нилус. «На берегу Божьей реки». Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Шестого марта 1799 года Наполеон взял приступом Яффу и отдал ее на разграбление своим солдатам, а жителей предал избиению. Когда солдатская ярость превзошла всякие пределы, тогда он для усмирения ее послал своих адъютантов Багарне и Круазье. Они явились как раз вовремя, чтобы спасти жизнь 4000 арнаутам или албанцам, составлявшим часть явского гарнизона и избежавшим общей резни. Как только Наполеон увидел эту массу пленных, он в негодовании воскликнул: «Что же они мне прикажут делать с ними? Кормить их? Нет провианта. Отправить в Египет или Францию? Нет транспортов. Какой бес заставил их это сделать?» Адъютанты старались извинить себя той опасностью, которой они могли бы подвергнуться в случае отказа этим людям в капитуляции. Они напомнили Наполеону, что и посланы-то они были им в целях гуманности. «Ну да, конечно», — возразил он с живостью. «С гуманностью в отношении к женщинам, к детям, к старикам, но не к вооруженным солдатам. Лучше было бы вам самим умереть, чем приводить ко мне этих несчастных. Что прикажете вы мне делать с ними?» 10 марта все эти 4000 человек были расстреляны по приказу Наполеона. «Я никогда не слышал, — пишет о Наполеоне Миттерних, — такого резкого, такого жесткого голоса. Когда он смеялся, то в улыбку у него складывался только рот и часть щек. Его лоб и глаза оставались неизменно мрачными. Это сочетание улыбки с серьезностью производило впечатление чего-то страшного, пугающего. Тот же Меттерних говорит: «Стремление к всемирному владычеству заложено в самой природе его. Это стремление можно сдержать и умерить, но подавить его не удастся никогда». И, наконец, в мемориале под 30 ноября 1815 года сам Наполеон свидетельствует о себе в таких выражениях: «Подчинить себе Европу и все человечество, добраться до этой вершины, я мог бы только пройдя через всемирную диктатуру. Ее я и домогался». Разве все это не черты того антихристового образа, который нам, христианам, дан в творениях святых отцов Церкви Ефрема Сирина, Иоанна Златоустова, Ипполита Римского, Иринея Леонского, Феофилакта Болгарского, Кирилла Иерусалимского, Андрея Кесарийского? И подумать только, что попытка воплощения этого образа совершена сатаною еще так недавно, что отцы наши знали его современников, могли знать даже его соратников. Это не легенда, не миф. Это почти вчерашняя очевидность. Полной своей реализации, как всемирного царя и лжемессии, образ этот не получил. На пути к ней восстала неодолимой преградой православная и самодержавная Россия, возглавляемая благословенным Александром и сонмом преподобных во главе с преподобным Серафимом Саровским. Тогда не было в Церкви Божией ни Гапонов, ни Петровых, ни Семеновых, ни всех тех растриг, что десятками и сотнями со дней возвещения пресловутой «свободы совести» опозорили своим отступничеством Церковь Русскую. Кто теперь противостанет грядущему? Еще черта, сближающая Наполеона с Антихристом. Наполеон был сыном революции, ее воплощением, ее словом, верб, как он и сам себя называл, и как его называли многие его современники и историки. Теперь доказано, что революция эта была от начала до конца подготовлена и совершена масоно-еврейским заговором. Цель этого заговора – разрушить христианский мир с его государственностью и на развалинах его воздвигнуть свое всемирное царство, где князьями будут евреи, а царем и богом их – Мессия Антихрист. Сами иудеи теперь уже более этого не скрывают. Наполеон по матери, Летиция и Ромалина, едва ли не вел своего происхождения от одного из колен, не Данова ли, находящегося в рассеянии Израиля. Пусть это и не доказано, а только лишь предполагается. Но вот что доказано исторически. Это, во-первых, то, что ближайшие к нему маршалы, Массена, любимое дитя побед, и Сульт были евреи. А во-вторых, следующее. Декретом 17 марта 1808 года, данным Наполеоном в Тюильри, было повелено: первое. Деньги, данные евреями взаймы несовершеннолетним, женщинам и военным, взысканию по суду не подлежат. Четвертое. Новые переселенцы евреи в Альзас, сверх уже там живущих, не допускаются. Пятое. Прочие департаменты империи доступны евреям только при условии, что они будут заниматься исключительно земледелием. Шестое. Каждый еврей должен отбывать воинскую повинность лично. Заместители не допускаются. В 1808 году этот декрет был издан, а в следующем, 1809 году, тайной властью масонства был сообщен всем масонским ложам свой декрет, постановивший объявить Наполеона покинутым. Конец карьеры Наполеона известен. Грядущему это послужит наукой, и он покинут не будет. А все-таки и ему, и его отцу-дьяволу один конец – гиена огненная. Язык цифр. Как-то раз отец Варсонофий спросил меня: «Знаете ли вы, что значит Калуга?» Я подумал на город Калугу и, не поняв хорошо вопроса, ответил незнанием. «Калуга, — сказал батюшка, — значит огражденное место. Таков и наш город Калуга. А чем он огражден, как вы думаете?» «Скажите, батюшка, святыней нашего края. монастырями, где почивают святые мощи калужских чудотворцев, преподобного Тихона Калужского, праведного Лаврентия и преподобного Пафнутия игумена Боровского, нашей святой обителью с ее почившими великими старцами Львом, Макарием, Амвросием, архимандритом Моисеем, игуменом Антонием и прочими сокровенными оптинскими угодниками Божиими. Все это Калуга. И счастливы вы, что Господь привел вас пожить в таком огражденном месте. И знайте, что очень часто название местности, в которой вы живете, фамилия лица, с которым вы встречаетесь, словом название или имя, в самих себе носит некий таинственный смысл, уяснение которого часто бывает не бесполезно. Смотрите, в Ветхом Завете почти всякое имя что-нибудь да означает. Ева – жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Сам Бог повелевает Аврааму называться Авраамом, ибо говорит: «Я сделаю тебя отцом множества народов», а Сару – Саррой, не госпожею моею, а госпожею множества. Итак, во всей Библии название и имя всегда имеют сокровенный и важный смысл. Сам Господь преднарек себе имя человеческое Иммануил, что значит «с нами Бог», и Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Видите, как это значительно и важно? Вижу, батюшка. Но кроме этого, так сказать, языка имен и названий, существует еще и язык цифр, тоже сокровенный, значительный и важный. Только не всякому дано расшифровывать его тайну. На что велика была тайна воплощения Бога Слова, а и она была заключена в таинственном счислении родов потомства Авраама. От Авраама до Давида, говорит святой евангелист Матфей, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Замечаете цифру 14? Она повторяется трижды. Замечаю. Она составлена из удвоения цифры 7. А 7 есть число в Библии священное и означает собой век настоящий. А веку будущему усвоена цифра 8, которую век этот и обозначается. Видите, что и цифры имеют свой язык? Вижу, батюшка. Ну, и хорошо делаете, что видите. Быть может, это вам когда-нибудь и пригодится. Вспоминаю я эти слова отца Варсонофия, и приходит мне на мысль. Нашего ересиарха Льва Толстого многие зовут предтечей Антихриста. Так, кажется, его называл и покойный отец Иоанн Кронштадтский. Если Толстой действительно духовный предтеча Антихриста, то кому иному это звание, как духовному предтече Наполеона, должно быть усвоено, как не Жан-Жаку Руссо? Как Толстым открылась новая эра в литературе, основанием которой легло сперва непротивление злу, а затем и открытый союз со злом, так и Жан-Жаком Руссо своими «Эмилем» и «Общественным договором» положен был первый камень в основании школы энциклопедистов, духовно подготовивших французскую революцию 1793 года, а следовательно и ее порождение Наполеона I. Попробуем обратиться к языку цифр. Жан-Жак Руссо родился в 1712 году. Наполеон I родился в 1769 году. Через 57 лет Лев Толстой родился в 1828 году. Новый Наполеон родился в 1828 плюс 57 в 1885 году. Не может ли быть годом воцарения этого нового Наполеона в качестве всемирного, скажем, суперарбитра? Идея арбитража теперь усиленно навязывается народом. Год 1915, когда ему исполнится 30 лет от рождения, и число имени его 666. Как знать? Язык цифр тайна, но он существует. Числа имени Наполеона я не знаю, но имя это, написанное по-гречески и разложенное по слогам, в указанном ниже порядке, подтверждает слова отца Варсонофия, что и имена имеют свой сокровенный смысл и значение. Наполеон – Наполеон, Полеон – государств, Леон – лев, Оон – сущий. Наполеон – лев государств. Язык имен, названий, цифр. Тайна. Но нет тайного, чтобы не сделалось явным. Откроется, долго ли, коротко ли, и это тайна. Четвертое апреля. Вот прошла, как чудный сон, и светлая седмица. Есть ли еще место на Руси, кроме ее святых обителей, где бы так торжественно и весело, радостно праздновалась Пасха Господня? Думается, что нет. И вот после дней радости вспоминаются мне дни плача моего. Было это во дни, непосредственно предшествовавшие страшным дням Октябрьских свобод. Доходил до конца сентября 1905 года. В эти дни и в моей личной жизни совершился перелом великий. И стоял я, как в былине Витязь, на распутье. А на распутье том столб, а на столбу слова. Прямо ехать, живо не бывать. Нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному. А мне хотелось идти прямо, а не околицей. У Преосвященного Никона, в то время епископа Серпуховского, викария Московской митрополии, я встретился с одним из ближайших его сотрудников по изданию Троицких листков и Божьей Нивы, Введенским. Встретились, разговорились и порешили, что надо мне повидаться перед принятием какого-нибудь решения в обстоятельствах моей жизни со старцем Гефсиманского скита и иеромонахом Исидором. «Дороже всего вам помолиться у своего угодника, преподобного Сергия», — говорил мне Введенский. «Потом жалуйте ко мне, а от меня к старцу, тем более, что он вас знает по тем статьям, которые вы пишете». Введенский был тогда преподавателем Вифанской семинарии и жил в Вифании. Так я и сделал. И сказал мне старец Исидор: «То, что ты замыслил, не твой путь. А читай-ка ты почаще житие преподобного Феодота Корчевника, это тебе больше подойдет. Память этого Божьего угодника празднуется 18 мая. Возьми честь Минии, да и читай почаще это житие». Так я и сделал. А в житии том, между прочим, сказано следующее. «Тогда бысть Христова церковь, аки корабль посреди волн зельных бедствуй, и погрязновение боящся, нечестивее бы нападающий на домы верных, расхищаху вся, извлачах уже мужей и жен, юнош и девиц бесстудно, и овое к нечистотам своим скверные человецы, овое же каузам и темницам влечаху, и несть мощно изрещи беды оные во время тае на церковь бывшие. Иереи от храмов Господних бежаше, двери отверсты оставивши, и не обреташися бегающим от беды места, в нем же бы скрытися. Разграбленным же бывшим имением, належаши глад, паче всякие муки тягчайшей. Тогда ходящие по пустыням и крыющиеся в горах и вертепах мнози, нестерпевши глада, вдавшиеся в руки нечестивых, надеющиеся некие от них милости. Тяжко бы бетае зло беглецем оным, изряднее же тем, и же во многом довольстве и изобилии бяху воспитаний, а тогда коренье грызяху пустынное, и зелием диевим от нужды питахуся». Феодот же блаженный, не корчемствовавши бы така, яко женец и о нем мнят, а тебе да злато соберет, но нарочно корчемствовать и притвори себе, да корчемницу свою, пристанище и покой без боязен сотворит, гонимым братьям. И вот, едва ли не с первых дней переселения нашего в Оптину, началось на нас с женой исполнении слова Гефсиманского старца Исидора, дом наш по обилию посетителей стал действительно походить на гостиницу. Кого-кого только в нашей корчемнице за протекшие годы не перебывало. Даже один французский виконт пожаловал, а своих русских не перечислить. Похоже ли современное состояние Православной Церкви Божией на то, в котором она находилась во дни преподобного Феодота Корчевника? Сбываются ли на ней слова старца Исидора? Думается, что и тут не прошло мимо его прозорливое слово. Той силы явного открытого гонения еще как будто не видно, но скрытое, упорное, последовательное уже началось, и притом не со вчерашнего дня. Не за горами завтрашний день, а за ним и явное. В колоколе от 15 февраля сообщено, в Одессе открылся съезд евреев-палестинофилов Хавье Цион. Ведется агитация о немедленном переселении в Палестину. В книге моей «Великое в малом», издании 1905 года, в статье «Антихрист как близкая политическая возможность» говорится так. «Наступает время, перед которым побледнеет Пугачевщина и Разиновщина. И пока мы внутри себя будем сводить огнем и мечом беспорядочные домашние счеты, русский и европейский Израиль, прикрываясь движением так называемого сионизма, выберется в Палестину, как черные тараканы, из дому, которому угрожает пожар, и оттуда, мановением жезла своего всемогущего Синедриона, бросит на русских и европейских богоотступников в полной безопасности для себя несметные желтокожие орды, вооруженные на капиталы Сиона, по последнему слову, братоубийственной науки. Нарыв всемирной бойни по всем признакам назревает. России предназначается стать его стержнем, окруженным воспалительным процессом со всех сторон. С юго-запада – ожидовленная Ротшильдовская Австрия, с запада Германии – Блейхредера, Мендельсона и компании, с севера – Финляндия, Михелина, Воймы и жидовских агитаторов из Речи, с юга – Кавказ и скрытая армянская революция, поддерживаемая Турцией, находящийся в когтях жидов из Младотурецкого комитета «Единение и прогресс». И, наконец, с Востока – желтый поток обновляемого Китая во главе с обновленной нашей кровью на деньги американских жидов Японии. Это ли не гениальный план всеобщего разрушения, достойный его вдохновителя, дьявола? Великая французская революция и плод с ее дерева Наполеон – не жалкая ли это игрушка в сравнении с той мировой катастрофой, который теперь подготавливается на виду всех, кто только хочет видеть. Ханнибал анте портас, Ганнибал у ворот. Новый Наполеон уже где-то дозревает, где только. До открытого им гонения на Церковь Божию близко, на западе Европы оно идет уже давно. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.